На завтра, рано поутру, мы на охоту и выдвинулись. Не стал я от греха оспаривать принятое Кейтлин скоропалительное решение и пытаться ее переубеждать. Оно и впрямь лучше будет в данной ситуации съездить драконов погонять, дабы дать демонице согнать на ком-нибудь злость. Да и я хоть отдохну немного, а то с такими друзьями и врагов не надо. Нет, если бы отряд не был бы уже готов к выступлению или охота намечалась бы серьезная, то я бы, конечно, воспротивился такому вот внезапному срыву на нее. Но тут же никаких сложностей не предвидится. Всего-то и нужно, что добраться до обычного дракона, поселившегося в 3 днях пути от Римхала близ северо-западного тракта, да грохнуть его. Вообще не проблема для нашей сработавшейся двойки. Размышляя так благостно на тему предстоящих нам свершений и душой отдыхая в лесной тиши, под сенью величественной ели, я покосился на Кейтлин, которая с самого начала обеденного привала все крутилась вокруг своего творения, магического эффектора, создающего призрачное марево. Громкое, конечно, название для обычной телеги, с поставленной на нее стаймя 100-ведерной бочкой, в которую брошено нечто похожее на околевшего спрута, если тот, разумеется, мог околеть. Длинные щупальца его, усеянные дырочками, как какая-то свиристель, торчали футов на 5-6 вверх, а голова была погружена в воду. Но и самое главное, эффектор этот был сотворен из лунного серебра. «Так это для создания этой штуковины тебе понадобился драгоценный металл?» Сочтя момент вполне подходящим для того, чтобы затеять разговор, обратился я с вопросом к хмурящей лобик Кейтлин, то смотрящей на свое творение, то начинающий сосредоточенно черкать что-то алхимическим карандашом в откидном блокноте. «Что?» – переспросила она, отрываясь от записей. Но тотчас же сообразила, потому как оценивающе я разглядываю этот ее магический эффектор не больно-то и великих размеров. Уж 2 сундука лунного серебра на его создание точно уйти не могло. И отрицательно качнула головой. «А, нет, это так». Простенькая поделка уровня 2-3 курса магической академии. И поделилась еще явно позабывшись, а оттого не вспомнив, что она не разговаривает со мной со вчерашнего дня. Надоела мне просто постоянная необходимость концентрироваться в пути на поддержание призрачного марева. Ну, поделка может и простенькая, но полезная. Не согласился я со сделанной ею критичной оценкой своих трудов. Ведь всего-то нужно, что время от времени подливать в бочку воду, чтоб туманная дымка висела над нашим отрядом и не давала разглядеть его с высоты. Ну и еще, само собой, необходимо восполнять энергию. Но, как ни крути, штуковина все равно полезная. А почти все твое серебро пошло на создание совсем иных эффекторов магического воздействия. Сочла нужным просветить меня по этому поводу моя невеста. Продолжив затем с загоревшимися глазами. «Эффекторов, необходимых для проведения уникального ритуала вызова неистовой грозы, позволяющего обойти главную проблему неуязвимости драконов, их устойчивость к магическому воздействию». «Это каким же образом?» – озадачился я. «Ты же все равно будешь использовать магию».
«Все просто, Стайни», – снисходительно сообщила мне леди. «Ушедшие ведь продвинулись много дальше нас в искусстве магии. Настолько дальше, что начали уже отходить от ее прямого применения. Так, в найденной тобой библиотеке имеется целый раздел, посвященный заклинаниям и ритуалам прямого воздействия на природу, против которой, как известно, бессильны абсолютно все, даже неуязвимые для магии существа». И Делана равнодушным тоном обронила. Что, можно сказать, просто находка для меня. Ведь отныне мне становится вполне по силам и самостоятельно, без чьей-либо помощи справиться с любым драконом.
«Как так?» Оторопело уставился я на нее, с трудом усваивая такую сногсшибательную весть, от которой у меня аж в груди от чего-то все оборвалось.
«Да вот так. Вполне смогу теперь обойтись во время охоты и без приманки».
Пожав плечами, безжалостно добила она меня. четко давая тем самым понять, что скоро я стану ей совершенно не нужен. Подумаешь, не сдержав охвативших меня чувств, среди которых доминировала какая-то детская обида на весь свет, уязвленно буркнул я. «Было бы там чего справляться с этими драконами. Я тоже вполне могу сам прикончить любого из этих крылатых чудовищ».
«Ну-ну»,
— скептически хмыкнула на это демоница, добавив с неприкрытой ехицей.
«С камнем стихии разве что».
«И без него обойдусь», — уверил я ее, больно задетый проявленным неверием в мои охотничьи таланты.
«Хотелось бы на это посмотреть».
Сложив лапки и лицемерно заулыбавшись, уже в открытую начала подначивать меня эта стерва. Хотел было в запале бросить, что не вижу никаких проблем в том, чтобы показать ей это хоть сейчас. Да бес, зараза, прикрывший лапкой мордочку и сокрушенно покачавший башкой, сбил. И я холонул мигом. Осознал, что только развиваю тем самым возникший практически на пустом месте конфликт, и ужаснулся. «Кейтлин», — опомнившись, миролюбиво обратился я к ней. «А зачем нам это все надо? У нас же отлично получается работать в паре. Зачем что-то менять?»
«Со своей любовницей в паре будешь охотиться, а не со мной»,
— неожиданно разозлившись, запальчиво произнесла она. «Да чего ты взъелась на Энжель?» — чуточку возмутился я. «Никакая она мне не любовница, а просто подопечная».
«Это ты людям расскажи».
Окончательно рассвирепела демоница.
«А я полным посмешищем в их глазах быть не желаю, что, несомненно, произойдет, если я спущу вопиющую наглость одного мерзавца, обзаводящегося красоткой-любовницей незадолго до свадьбы».
«Энжель моя подопечная, а не любо...» Повторил я свою попытку возразить, да осекся под прожигающим взглядом своей невесты. И, хмыкнув, озадаченно в затылке почесал. «Людям, а уж тем более благородному обществу, этого не докажешь. Не поверят, что я со Златовлаской только дружу. А значит, все будет выглядеть именно так, как говорит Кейтлин. Что, понятно, ни в какие ворота».
«Дошло, наконец?»
С некоторым злорадством осведомилась демоница, демонстративно несмотря на меня. «Угу». Хмуро буркнул я, досадуя на то, что мне даже в голову не пришло взглянуть на ситуацию под таким углом. «Да что там, я ж вообще старался не думать о сложившемся казусе, наивно рассчитывая, что все как-нибудь само собой утрясется».
«Ага, как же, само собой утрясется»,
— язвительно фыркнула Кейтлин.
«Вот блин!»
Спохватившись, выругался я про себя, уже вслух рассуждать начал. Не иначе от растерянности, вызванной столь неожиданным разговором. «Кейтлин», быстро взяв в себя в руки, мягко обратился я к своей будущей супруге и, приблизившись к ней, вынудил развернуться ко мне лицом.
«Что?»
— недовольно вопросила она, сдвигая черненые бровки и скрещивая руки под грудью. Я замешкался малость, подбирая подходящие слова, а потом, озаренный одной отличной идейкой, произнес интригующе. «Давай просто сделаем, знаешь что?» А когда чуть нахмурившаяся, но явно заинтересовавшаяся девушка сузила глазки, немедленно мгновение предложил ей. «Давай как-нибудь сядем и хорошенько подумаем над тем, как эту проблемку разрешить ко всеобщему удовольствию. Наверняка ведь отыщутся приличествующие случаю варианты, которые устроят всех нас».
«Знаю я, на что ты намекаешь».
Совершенно неожиданно вспыхнула Кейтлин, потемневшие глаза которой стремительно заполнил полуночный мрак. И я непроизвольно попятился от отчего-то безмерно обозлившейся моим вполне здравым предложением демоницы, надвинувшейся на меня со стиснутыми кулачками. Впрочем, мое недоумение по поводу того, что ее вывело из себя, тут же рассеялась, стоило ей только гневно прошипеть.
«На то, что ты в таком случае вполне можешь взять Дисамири второй женой, исключительно ради соблюдения приличий и спасения ее от статуса бесправной любовницы, разумеется».
Растерялся я, медленно отступая от разъяренной демоницы, выпустившей свои когтищи серой стали. И так отступал, пока не уперся спиной в толстый ствол ели, под которым давеча расположился. Тогда только опомнился и воскликнул с жаром. «Да у меня и в мыслях не было такого!» Но, похоже, мои слова прозвучали не слишком-то убедительно, в силу определенных причин. В частности, из-за оброненных вчера большим подозрительных слов о некой моей склонности к девичьим дуэтам, что подтвердило и поведение Кейтлин, еще больше сузившей глазки и категорично отрезавшей «Не верю». «Да какая вторая жена? Тем более тоже из благородных леди. Я что, враг своему здоровью? Тут дай создатель с одной совладать». Невольно озвучил я крутящиеся в голове мысли, ошеломленный до нельзя возникшими у Кейтлин подозрениями касательно имеющегося у меня желания обзавестись еще одной женой вдобавок к ней. Такой мой вроде как ответ, вкупе с ненаигранной растерянностью, в отличие от прозвучавших ранее жарких заверений, куда как больше удовлетворил рассерженную демоницу, заставив ее осадить, громко фыркнуть, и когтищи свои страшнющие убрать.
«Мало ли, ты же у нас из тех, кто не ищет легких путей»,
съязвила еще моя невеста, не иначе как из желания оставить последнее слово за собой, прежде чем прочь умотать. «Во, блин, попал!» Потрясенно выдохнул я, опускаясь на земь, совершенно без сил. А когда чуть пришел в себя, то подумал сумрачно, «Надо решать что-то с Энжель». Вернее, с ее столь провокационным статусом, пока моя невеста меня не прибила, вконец обозлившись. Решив не откладывать это важное дело надолго, я тут же и уселся под елью, поразмышлять, что же мне теперь делать со Златовлаской. Но, увы, вот так сходу ничего не придумалось, сколько я не морщил лоб и не чесал усиленно в затылке. Четверти часа мне хватило, чтобы понять, что никак не получится с кондачка сообразить, как распутать сложившуюся ситуацию. Но вот не придумывается ничего путного, и все тут. В голову, как назло, лишь глупости всякие лезут, и идеи возникают только совершенно невозможные в своем воплощении. Да, совершенно невозможные, и даже просто нереальные, но при этом такие заманчивые, такие заманчивые. А все Кейтлин виновата, со своими абсолютно беспочвенными подозрениями, которые привели меня в некоторое душевное смятение и невольно заставили задуматься над тем, что мне никогда даже в голову не приходило, над тем, что проблему с полной опекой над Энжель можно решить таким вот интересным образом, даже больше, потрясающим, захватывающим напрочь. В силу чего иного достойного выхода из сложившейся ситуации у меня измыслить просто не получается. Все мысли крутятся вокруг, оказывается, существующей возможности заполучить в жены не одну, а сразу двух редких красавиц.
«Так у вас тут в империи, оказывается, многоженство не возбраняется, да?»
С искренним любопытством спросил с легким хлопком материализовавшийся на моем левом плече бес, когда я плюнул на все эти размышления, являющиеся по очевидным причинам большей частью волнительными фантазиями на тему, и решительно поднялся. «Не возбраняется», — охотно ответил я, невольно поведясь на интерес, проявленный нечистью к этой животрепещущей для меня теме, поправившись, правда, тут же, но и не приветствуется при этом особо. И начал просвещать несведущую о существующих у нас законах и обычаях нечисть. Простому человеку, к примеру, у нас о второй жене лучше и не помышлять. Это не про его честь такое удовольствие, так сказать. Ведь начало такому обычаю было положено лет эдак 300 назад, когда ради установления хороших отношений с Марунским королевством императором было принято решение женить кронпринца Георга на тамошней наследной принцессе. А тот ни в какую не соглашался, потому как принцесса та была старше его на добрых 20 лет, а у него как раз в тот момент приключилась великая любовь с молоденькой фрейлиной императрицы. В общем, уперся он наглухо. Но государю тогдашнему Мариусу II просто страсть, как хотелось Марун под себя подгрести, А церковь наша в лице тогдашнего ее иерарха страшно желала расширить свое влияние на небольшое, но богатое королевство. Так и родился закон, разрешающий мужчине в строго оговоренных случаях иметь несколько жен. Всего-то и надо такому мужу, что получить на то дозволение императора или дворянского собрания, одобрение святой церкви, ну и главное, согласие первой супруги. Да руками развел. Так что, как понимаешь, многоженцы у нас редкость редкостная. Не каждый, имея такое желание, пребывает при этом или в великом фаворе у государя, чтобы без проблемы спросить подобное разрешение и получить его, или обладает столь значительным состоянием, что может позволить себе умаслить дворянское собрание и склонить его на свою сторону. А ведь еще нужно и в больших друзьях у архиепископа быть, ну или быть готовым выложить за церковное одобрение еще большую кучу денежек. И заключил. Ну а о том, сколь невероятно сложно получение согласия от первой жены на то, чтобы привести в дом вторую, я уж и вовсе не говорю.
«Так и чего ты тогда теряешься?»
Искренне вознегодовал после недолгих раздумий бес.
«Ты ж и у императора в фаворе, и святоши в тебе души не чают, а значит, даже раскошеливаться не придется».
И едва не вцепился мне в шею с решительным:
«Надо брать разрешение на обзаведение второй женой, пока есть возможность получить его бесплатно. Вдруг когда пригодится».
«Ну, это очень вряд ли», — хмыкнул на это я, серьезно усомнившись в том, что у меня когда-либо возникнет такая надобность. «Не с такой невестой, как Кейтлин».
«А вдруг?»
— заортачился рогатый, который оказался явно не готов пройти мимо возможности получить что-либо, пусть даже совсем ненужное, совершенно бесплатно. «Да ну, глупости», — отмахнулся я от него. И прежде чем раззадоренный бес предпринял новую попытку убедить меня, с неприкрытым сарказмом спросил у него: «Неужели ты думаешь, что прямо-таки и не слупит с нас ничего ни император, ни святоши?» И мой паразит-симбион заметно подувял. Перспектива выложить за что-либо хоть один золотой или даже серебряный кругляш никогда его не радовала.
«А других возможностей взять вторую жену нету? Чтоб без лишних трат», —
поразмыслив и почесав рог, поинтересовался бес.
«Есть, как-нибудь», — кивнул я.
И криво усмехнувшись, глядя на встрепенувшегося беса с надеждой уставившегося на меня, тут же огорчил его. «Но те только из разряда доступных каждому», — да добил окончательно. «Каждому, кто жаждет в жизни острых ощущений в виде сунутого под ребра первой женой кухонного ножа».
«Не, так не пойдет», —
помотал башкой рогатый, скорчивший кислую физиономию.
«А оно никак не пойдет», — вздохнул я, — «ибо глупости все это. Насчет второй жены. Так, помечтать только. И то желательно осторожно и не на глазах у одной крайне вспыльчивой демоницы, иначе быстренько накроются с концами мои матримониальные планы в отношении нее». На том мы эту тему, можно сказать, и закрыли благополучно. Во всяком случае, нечисть перестала меня донимать всякими благоглупостями, что позволило мне сконцентрироваться на насущных проблемах, возникших в связи с окончанием привала. В пути-то я не прохлаждался, занимаясь разве что наблюдением со стороны за Кейтлин, возящейся со своим творением и все подстраивающей его. Нет, у меня тоже дело было. Я, по примеру моей невесты, захватил с собой алхимический карандаш, да на всякий случай даже не один, и записную книжку, и теперь, зорко посматривая по сторонам, отмечал в ней все встречающиеся на дороге проблемы. Рано или поздно все равно ведь придется заняться приведением ее в порядок. Причем свалить это дело на кого-то иного не удастся, никому это больше просто не надо. Ведь только я собираюсь обживать один из уделов, прилегающих к этой дороге. Остальные же еще долго будут пустовать, даже если мы в этом году обезопасим близлежащую местность от драконов. В общем, было мне чем заняться эти 3 дня, что занял наш путь к логову крылатого чудовища, как и моей невесте, впрочем, которая только к концу нашего короткого путешествия довела до ума этот свой магический эффектор, поддерживающий призрачное марево, и оставила его в покое. По уже сложившемуся обыкновению мы не бросились сходу изводить обретающееся здесь чудище, а заслали сначала к его логову нашу команду охотников-следопытов под предводительством Гната. Сами же расположились на отдых под сенью крохотного леса. Дальше же все пошло немного не так, как всегда. Ознакомившись с добытыми из памяти наших следопытов зрительными образами места обитания крылатого чудища, Кейтлин удовлетворенно кивнула и заявила, что охотиться в этот раз мы будем ночью. А мои резонные возражения, что, дескать, не видать же будет ни черта, попросту отмела, заявив, что прихватила целую дюжину порций алхимического эликсира, прозываемого в народе ночным глазом. Я, правда, обошелся без оного, так как давно уже навострился видеть даже в кромешной тьме. А вот Гнат с Крилом не отказались. Да, все правильно, в этот раз на охоту мы отправились вчетвером. Кому-то ж надо было тащить уложенные в длинный ящик эффекторы магического воздействия, на которые питала такие надежды Кейтлин. Но да проблемой увеличения нашей охотничьей команды не стало. Да и недолго бродили мы вчетвером по поросшей лесом долинке и по невысокому склону горного хребта. Вскоре после того, как вокруг скрывающегося в небольшой расселине драконьего логова на расстоянии примерно четверти мили был описан полный круг, Гнат и Крил отправились назад с пустым ящиком. А последний, длинный жезл из лунного серебра с отливающим синевой крупным кристаллом в навершии, ровно такой же, какие мы расставляли всю дорогу через каждую сотню ярдов, перекочевал ко мне, вместе с поступившим от Кейтлин наказом воткнуть его возле самого входа в драконье логово, только так, чтобы выбирающееся на волю чудовище не задело случайно его и не свалило. «Это главный фокусирующий элемент. Смотри, не ошибись с местом его установки», — предупредила меня Магесса.
«А если напортачу все же, что случится? Заклинание не воплотится?» — спросил я, невдохновленный перспективой оказаться крайним в случае, если что-нибудь не срастется с затеей моей дражайшей невесты.
«То, что случится, тебе не понравится», — буркнула в ответ Кейтлин, а потом махнула рукой. И отняла у меня этот испещренный рунами жезл со словами: «Лучше вместе сходим, так оно надежней будет. Все равно дракон сейчас спит».
«Да, так действительно будет лучше», — поразмыслив, согласился с ней я. «Опасности-то в этом особой нет. Если даже дракон вдруг вылезет из своего обиталища, услышав издаваемый нами шум, то ничего страшного не произойдет. От его расселины этой, засыпанной сверху крупными обломками скалы, до леса рукой подать. Он и пасть разъявить не успеет, как мы удерем под защиту деревьев». И я не ошибся. Нам не составило решительно никаких проблем установить фокусирующий жезл-эффектор прямо над входом в драконье логово. Хотя в силу того, что мы не лазутчики какие-нибудь или иные мастера тихих дел, не смогли подобраться к расщелине, совсем уж не нашумев. Пусть разросшийся в прилегающей долинке лес был нисколько не дремуч, а скорее наоборот, довольно редок, пройти по нему без шороха травы и листвы, а также треска веток, нам оказалось не под силу, несмотря на все старания. Впрочем, возможно, мы просто преувеличили степень шумности своего передвижения, когда, начав красться к драконьему логову, обратились вслух. Но не может прошлогодняя листва шуршать так громко, а хворост ломаться под ногами с таким оглушительным треском. Да и несколько камешков, скатившихся во время нашего подъема по горному склону к частично заваленной расселине, явно не тянули на полноценный камнепад, слышимый за многие мили от места его схода. Так или иначе, а задерживаться у обиталища крылатого чудовища мы не стали. Кейтлин надежно установила длинный жезл-эффектор, воткнув его чуть не до середины в глубокую узкую трещину между двумя крупными скальными обломками, которые не сдвинуть даже дракону, и наша охотничья двойка стремительно оттуда ретировалась. не забыв, разумеется, забросить вглубь логова ящера полнёхонький стихиальный накопитель. Нестабильный,